Это «Медуза».
Это канал «Медузы». Каждый будний день здесь выходит разговор, который помогает лучше понимать события, происходящие в мире. И каждую неделю по четвергам мы встречаемся здесь с военным экспертом нашего издания Дмитрием Кузнецовым. Вот он. Привет, дорогой Дмитрий.
Привет.
Приветствую, конечно, не только тебя, но и наших зрителей. Меня зовут Владислав Горин, я тоже работаю в «Медузе», веду этот подкаст и видеоверсию подкаста. Сейчас сплошная видеоверсия у нас каждый будний день выходящий. Поставьте, пожалуйста, лайк, поддержите этот YouTube-канал. И мы обсуждаем сперва, потом придем к тому, как американцы разучились воевать. Эта тема вынесена в заголовок. Но сперва про американские горки, которые мы наблюдали на этой неделе. То Трамп обещал ад и крушение Ирану и его цивилизации, то пошел на, ну, скажем, переговоры, да, на деэскалацию, так корректно. Потом эта деэскалация забуксовала. Ты как оцениваешь происходящее, и можно ли назвать это перемирием или нет? Это антракт, передышка перед продолжением конфликта?
Ну, судя по позициям сторон, которые озвучены и которые сейчас обсуждаются, это даже не антракт, а просто переход конфликта, переход войны в новую стадию, где боевые действия будут дополняться переговорами. Напомню, что стороны прислали друг другу требования как раз к этим переговорам, которые они готовы обсуждать. Они по-прежнему абсолютно взаимоисключающие. Мало того, само перемирие находится под угрозой срыва, потому что обсуждается, должны ли США предварительно дать согласие на продолжение иранской ядерной программы, на что Трамп, естественно, абсолютно не согласен и не готов, поскольку это главный повод к войне и, в общем-то, можно сказать, не только повод, но и причина. И обсуждается, распространяется ли это перемирие на Ливан, на проиранское прокси движение Хизбалла. США и Израиль считают, что нет. Иран уверен, что когда он соглашался на перемирие, была договоренность распространить его и на Ливан тоже. Вот такая вот ситуация. Продолжаются удары, в которых не участвуют США. Ормузский пролив по-прежнему закрыт, хотя он открывался там на пару часов, и через него прошел целый один танкер и несколько балкеров. Но после этого Иран снова объявил, что пролив закрыт. По радио передает всем судам, что движение невозможно. Мало того, ну вот, если до объявления перемирия несколько танкеров в день проходили с разрешения Ирана, то теперь практически не проходит совсем. Вот такое перемирие. Очевидно, что требуется новая эскалация для того, чтобы стороны уяснили себе реальные условия возможного перемирия.
Прежде чем продолжим, пожалуйста, загляните в интернет-магазин «Медузы» и купите книгу Никиты Смагина, которая называется «Всем Иран», чтобы лучше понимать эту страну и то, как она пришла к нынешнему этапу своей истории. Всем советую, сам читал с удовольствием. И в своих соцсетях Никита, как востоковед, как человек, который в Иране жил и страну понимает, так оценил завершение этой фазы конфликта. Он написал примерно следующее. «Победили все, потому что, дескать, Тегеран сохранил свой режим». И Трамп победил в некотором смысле, потому что и в информационном смысле продолжил преобладать, и потому что выскочил или может выскочить из продолжительного, тяжелого, непопулярного конфликта. Израиль, потому что ослабил своего сильного противника, и только страны залива, союзницы США, ничего не выиграли. Вот они проигравшие, поскольку и гарантии безопасности, представление о том, что США тебя могут защитить, они с этим представлением расстаются, и понятно, удары по объектам инфраструктуры, понятно, что экспорт углеводородный сильно пострадал. Ты разделяешь такую точку зрения?
Ну, если говорить про конкретный момент на сейчас, выглядит примерно так. Единственное, я не согласен, конечно, с тем, что Трамп выиграл в информационном поле. В информационном поле он как раз очевидно проиграл. Непоследовательно себя вел на этом участке поля битвы. В общем, выглядел плохо со всеми его угрозами, преувеличенными и с последующим тактическим отступлением. Война непопулярна была, когда она началась, и когда еще было непонятно, к чему она приведет, стала еще более непопулярной по ходу дела, когда выяснилось, что Трамп по собственному желанию эту войну закончить не может. Вот. А цели, которые он объявлял, не вполне достигнуты. И совсем все это стало непопулярно как раз после его угроз и последующего неожиданного заключения, неожиданного в кавычках, потому что, в принципе, все к этому шло, как кажется, неожиданное объявление перемирия. И, возможно, будет совсем непопулярно, когда война возобновится в каком-то виде, интенсивная война, скажем так. И переговоры тоже будут выглядеть, скорее всего, не очень выигрышно для Трампа. Вот. Это если говорить про информационное поле, именно про эту часть сражения. Вот. Если говорить про реальные достижения американской армии, ну, да, действительно, цели не выполнены. Скорее всего, они не могли быть выполнены с такой формой операции. То есть при воздушной операции, которая не предполагает наземного вторжения и там, прочих общевойсковых действий, так, скажем так. Но при этом действительно потенциал военный Ирана, прежде всего военный и прежде всего ракетный, подорван в значительной степени, что вполне соответствует, например, целям Израиля. Понятно, что были какие-то, очевидно, мечты и расчеты на то, что режим падет после того, как он будет обезглавлен, иранский. Этого не произошло, но у Израиля есть давняя концепция, которая... Можно перевести это как стрижку лужайки или там, косить траву. Сначала этот термин применялся, неформальный термин применялся к борьбе с террористами в Газе. То есть как только там, Хамас получает какие-то военные ресурсы, строит новые туннели, заряжает ракеты, в этот момент нужно покосить траву. То есть снизить его военный потенциал. Полностью, как считалось, решить эту проблему невозможно. Поэтому надо периодически возвращаться к ней и вот скашивать то, что выросло. И в последние годы, когда начались прямые столкновения Израиля и Ирана, этот термин употребляется и к Ирану тоже. Таким образом, мы видели в прошлом году, в июне, как Израиль косил траву, фактически уничтожив иранское ПВО и часть ядерной ракетной программы. Вот сейчас новый покос, и, в принципе, Израиль в целом такая ситуация устраивает. Что про это думает Трамп, сказать сложно. У него сейчас другая проблема. Ему нужно из этой войны каким-то образом выйти, и выхода этого пока не видно.
Сразу несколько уточнений. Во-первых, если это ближайшее будущее, если тактика будет плохой циничный термин «кошение травы», ну да, по аналогии с сектором Газа, с Хамас, Израиль сейчас один справится, потому что у него, кажется, такого союзника, как Трамп, в обозримой перспективе не будет. И вот этот удар, в первую очередь, выгодный Израилю в понимании нынешнего руководства Израиля, да, с такой оговоркой, он нанесен, дальше у Израиля или достаточно возможностей поддерживать это состояние? Ему американцы плюс-минус больше не нужны?
Ну, конечно, это не так. Естественно, союзники необходимы. Возможно, у Израиля появятся новые ситуативные союзники, например, те же самые страны залива, которые с условиями мирного соглашения или даже перемирия, которые включают в себя взимание платы за проход Армузского пролива их танкерами с их грузами, они с этим категорически не согласны. Вот, мало того, есть не до конца подтвержденное сообщение, что, по крайней мере, армия Объединенных Арабских Эмиратов, авиация и беспилотники участвуют в операциях против Ирана. Мало того, продолжают участвовать и после перемирия, именно, как утверждают иранские власти и знающие, скажем так, эксперты, уже после объявления перемирия авиация Объединенных Арабских Эмиратов нанесла удары по нефтеперерабатывающим заводам иранским. Поэтому союзники найдутся, конечно, США необходимы для большей эффективности. Кроме того, США поставляют боеприпасы, значительную часть боеприпасов для израильской авиации. Чуть лучше обстоит дело с перехватчиками, которые сбивают баллистические ракеты. Там у Израиля есть собственное, то есть совместное с США производство. И в декабре как раз 2025 года Израиль сделал большой заказ на новые перехватчики, то есть будет готов через некоторое время свои операции продолжать. Проблема в том, что это отступление, по крайней мере, для США, произвольное окончание войны, объявление себя победителем и подготовка, и начало подготовки к следующему раунду, оно просто невозможно, потому что есть проблема Армузского пролива, есть проблема того, что Иран продолжает планомерно наносить удары ракетами, беспилотниками по странам Персидского залива. И судя по тому, что количество этих пусков оно снизилось после первых дней значительно, на больше, чем на порядок, но при этом почти на два порядка, на самом деле. Но при этом с тех пор оно не меняется практически, то есть это примерно 30-40 ракет в день, и там около 50 беспилотников запускаются. Это может означать только то, что Иран специально строго по графику осуществляет эти пуски для того, чтобы его запасы баллистических ракет и беспилотников не истощились, и готов какое-то время, известное только ему, боевые действия продолжать. Наверное, отчасти снижение интенсивности пусков связано и с американскими и израильскими ударами по запасам ракет, пусковым установкам беспилотников и так далее. Вот. Но то, что мы видим, Иран, да, продолжает поддерживать примерно одинаковый темп этих запусков ежедневный.
Есть две зацепки в отношении того, что ты сказал. Ты произнес, что для тебя было очевидно, когда Трамп делал свои словесные интервенции, что он свернет в этой chicken game, да, свернет первым. Для меня не было очевидным. Я, понятно, в этом подкасте сижу обычно, такой киваю. Ну, это-то понятно. Спасибо, что объяснил. Нет, мне в этом случае даже вид не хочется делать, что я понимаю эту логику. В понедельник мы с Артемом Ефимовым, нашим коллегой, записывали эпизод, где всерьез ждали, что Трамп, может быть, даже раньше истечения своего ультиматума, начнет полномасштабную войну. До этого мы с тобой говорили про то, что движутся силы, да, дополнительные американские в Персидский залив. Я сказал полномасштабную войну, это, конечно, штампы, связанные с другим конфликтом. Повысит уровень эскалации, имеется в виду. Этого не случилось. Почему тебе это было понятно, что будет скорее деэскалация, чем эскалация? Ну, звучало это, как вот я сейчас ядерной бомбой ударю.
Ну, про предсказание именно деэскалации я не возьму говорить, что это дело предсказывал. Я предсказывал, что не будет эскалации в виде ударов по гражданской инфраструктуре массированных, с возможным иранским ответом, и вот это вот все. Вот, то, что ад, уничтожение цивилизации и все такое. Просто с точки зрения стратегии иметь такую угрозу, это, в принципе, хорошо. Она, сама по себе эта угроза не до конца сработала, хотя переговоры начались, но не совсем в том ключе, в котором Трамп рассчитывал. Но эта угроза хороша, когда она не применена. То есть ты можешь заставлять противника с помощью этой угрозы пойти на какие-то компромиссы, деэскалировать и так далее. При этом можно продолжать готовиться к реальной эскалации в виде наземной операции или операции флота по силовому открытию Армузского пролива. Ну вот массированные ковровые бомбардировки, в принципе, хорошо известно и американским военным, которые написали огромное количество книг про это, что сами по себе эти воздушные кампании в таком стиле, они не работают. Поэтому это хорошо как угроза, а как реализованная угроза это ничего не дает, кроме политических проблем, внутренних и внешних. Поэтому при этом нельзя исключать, что эскалация в другом виде, вот в виде наземной операции, которая тоже не очень понятна, как поможет открыть Армузский пролив. Ну, можно представить какие-то варианты, мы уже с тобой их обсуждали. Например, там высадка, собственно, на Иранские острова в самом Армузском проливе могла бы оказать помощь для силового открытия пролива для гражданского судоходства, для там, организации конвоев и так далее. Но все это рискованно, сложно, не планировалось заранее, вероятно, планируется сейчас, поскольку никакого другого решения проблемы на данный момент не видно.
Вторая зацепка этого и касалась, почему, как ты сказал, нужна новая эскалация для понимания ситуации сторонами. Разве они друг про друга не все поняли? Америка не поняла свои ограничения, Израиль не понял свои ограничения, Иран, который когда-то, ну, скажем, десятилетия назад мог полагать, что через сеть своих прокси когда-нибудь он дойдет и до Иерусалима, неважно что, вот сейчас он разве не понял свои ограничения? Почему? почему тебе кажется, что для долговременного мира, для долговременного соглашения еще не пришло время и нужна новая эскалация?
Ну, я думаю, что не до конца поняли, и обе стороны считают себя победителем, поскольку играют немножко в разные виды спорта. Для Ирана это экзистенциальная война, и главной целью является сохранение режима и какие-то гарантии того, что новый покос травы не произойдет через, по крайней мере, в ближайшее время. Для США это в основном цифры уничтоженных каких-то военных активов, ракетных установок, заводов производства ракет и двигателей там, и так далее. И обе стороны считают себя победителем, поскольку по цифрам у США все хорошо. Понятно, что там все, что говорит американский командующий на своих брифингах сейчас, это явное преувеличение. Там про 80% уничтоженного того, 90% уничтоженного всего. Наверное, все намного скромней. Вот, но, тем не менее, они могут отчитаться вполне, что иранский военный потенциал снижен и на долгое время. Иран при этом считает, что в своем виде спорта, в сохранении режима и в принуждении США и союзников к каким-то приемлемым условиям перемирия и даже получения гарантий невозобновления войны в ближайшее время, все это тоже возможно, поскольку инструменты этого принуждения и способы шантажа, они сохраняются. И пока одна из сторон не признает, что права другая, вот, в той или иной степени, или они там снизят аппетиты одновременно, мирное соглашение невозможно. И, как мы видим, перемирие тоже вряд ли возможно, какое-то устойчивое.
В узковоенном смысле, если мы забиваем про эффект, который был оказан на мировую экономику, и в том числе на американскую, внутриполитические американские вещи, включая выборы, цены на бензин, что угодно. Повторю, в узковоенном смысле эта фаза почему прекратилась? Были насколько исчерпаны возможности сторон для противостояния?
Но они снижаются. Нам лучше известно про возможности американские и израильские. То есть мы знаем примерные запасы боеприпасов, которые используются для бомбардировок, а также запасы ракет-перехватчиков, которые сбивают баллистические ракеты, без чего, в общем, невозможно продолжать в том же духе эту кампанию. Мы знаем, что они снижаются, и что что-то закончится к концу апреля, что-то в мае и так далее. То есть есть у войны в таком виде, в котором она происходила до сих пор, есть ограничения, естественно. Наверняка такие же ограничения есть и для Ирана, но там, естественно, все оценочные. Есть какие-то оценки довоенного количества тех же самых баллистических ракет и беспилотников. Если следовать, то есть если считать эти оценки правильными, а также ориентироваться на сообщения о количестве пусков, которые Иран произвел, то даже без американских и израильских ударов по тем же самым ракетам, тоже через какое-то время Иран не сможет поддерживать даже вот такие темпы пусков, которые есть сейчас. Но при этом Иран сообщает через тех же самых пакистанских посредников, что у него там 15 тысяч ракет и 45 тысяч беспилотников, и вообще он считает себя абсолютным победителем. Вот. Мы там много раз с тобой обсуждали все связанные с окончанием войн теории, ну, на основе теории игр. Там вот как раз получение этой окончательной информации, а также получение гарантии того, что мирное соглашение будет устойчивым, это самые важные вещи для того, чтобы мир и даже перемирие случилось. Вот. Очевидно, что сейчас нет ни гарантий, нет ни полного понимания будущей траектории войны ни у одной стороны, ни у другой. Они действительно считают себя победителями, при этом понимая все ограничения. Очевидно, что Трамп считает себя в меньшей степени победителем, чем иранское руководство новое.
Таким образом, новая фаза эскалации примерно, понимаю, что это плохой вопрос о прогнозах, через неделю, ну, через две, конечно, поскольку да, есть какое-никакое перемирие, через год, какой примерно срок, какой горизонт?
Ну, кажется, что поскольку перемирие неустойчивое сейчас, надо дождаться, естественно, переговоров и узнать, начнутся ли они в принципе, пока это совершенно не очевидно, и новое иранское руководство пока отказывается эти переговоры вести, пока не будет решена проблема перемирия в Ливане. И прочие вопросы для них важные. Надо дождаться этих переговоров, тогда будет понятно, насколько продолжительная будет эта пауза. Вот. Естественно, США тоже не могут с этих переговоров уйти, пока так или иначе не будет решен вопрос Ормузского пролива. Ну и соблюдение Ираном самого этого перемирия, неиспользование ракет-беспилотников против стран Персидского залива. В принципе, возможно, шаткое и хрупкое перемирие, что оно будет достигнуто на этих переговорах, тогда пауза затянется. В принципе, США готовы к эскалации, войска, которые должны были быть использованы для каких-то наземных операций, уже находятся в странах Персидского залива и в Аравийском море на десантных кораблях. Вероятно, там же находится большое количество эсминцев, которые должны поддерживать силовое открытие Ормузского пролива.
Поставьте, пожалуйста, лайк, если вам нравится это видео, если вам интересно то, что рассказывает Дмитрий Кузнец. Подпишитесь на этот канал и нажмите еще колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. Ну и, конечно, комментарии. Можно задавать вопросы в отдельном месте. Потом напомню, где именно, когда, собственно, Дмитрий будет отвечать на вопросы зрителей. Но можно и просто в комментариях выразить свои ощущения. Нравится, не нравится, что-то, может быть, мы недоосветили. Там Дмитрий еще сказал про концепцию вот такой воздушной войны, которую исповедуют Соединенные Штаты. Прямо сейчас ее давайте и обсудим. Небольшой частный эпизод, позволю себе сказать. Мы тут говорили про наземную операцию, про ее возможности, что эта карта тоже лежала на столе, если мы имеем в виду игральные карты, да. И иранцы сбили F-15, и в провинции Исфахан вообще-то прошла наземная операция, просто очень локальная, чтобы забрать пилота США и не допустить его попадания к противнику. И там были вообще-то внушительные силы задействованы, в том числе и удары наносили, для того, чтобы КСИР и другие иранские силы не подошли к тому району. 5 транспортных самолетов уничтожили, поскольку не могли американцы их увезти. А об этом есть, кстати говоря, вопрос зрителя. Давай ты оценишь и этот эпизод, и заодно ответишь на вопрос зрителя фальшстартом. Обычно они у нас в конце. Пишут, что американцы вынуждены были бросить и уничтожить транспортные самолеты, использовавшиеся для спасения пилота. Как и зачем они собирались использовать их, если пилот был в горах, а транспортному самолету нужна взлетно-посадочная площадка?
Я тут слышу подвох в этом вопросе. Понятно, откуда он взялся. Значит, для того, чтобы... странная история, она недорассказана, и уже к ней приделали кучу всяких мифов, которые, видимо, в истории останутся. Но, может быть, когда-то все будет рассекречено, через много лет мы узнаем, как все было на самом деле. Начнем с того, что сначала было сообщено, что самолет сбит не в провинции Исфахан, которая, это важно, а в другой провинции, которая ближе к Персидскому заливу. Исфахан 300 километров с лишним от берега и 400 километров от иракской границы. Чем известен Исфахан? Тем, что там находится ядерный комплекс, главный, собственно говоря, иранский, в котором, как утверждается, там, на глубине сотни или там, более метров во вновь построенных туннелях хранится тот самый обогащенный уран до 60% изотопу, 235-му изотопу, который, в принципе, пригоден для создания действующего оружия даже без дальнейшего обогащения. Да, и американцы сообщили, что самолет сбит в другом месте. Сначала, когда иранцы показали обломки самолета, никто не смог геолоцировать это место, и считалось, что все события происходят примерно в 200 там, с лишним километрах от Исфахана. Потом, собственно говоря, второй пилот был спасен. Выяснилось, что в примерно 50 километрах от ядерного центра была создана временная американская база, куда садились самолеты. Взлететь они не смогли. Опять же, не очень понятно, почему. По официальным данным, завязли они в грунте, который оказался для взлета не приспособлен. пришлось эти два самолета взорвать, а также вертолеты, которые они привезли. Отвечая на вопрос слушателя, да, вот они должны были привезти вертолеты Little Bird, такие небольшие, которые должны были прилететь в эти самые горы, из расщелины достать пилота, что они, собственно, и сделали. Но вот самолет взлететь не смогли, пришлось вызывать другой самолет, который как раз приспособлен для взлета с практически любого грунта, после чего всех участников оттуда вывезли. Естественно, тут же появились конспирологические версии о том, что это была в зачаточном состоянии база американского спецназа, который имел свою цель там, после накопления десантироваться непосредственно в ядерный центр, проникнуть в туннели, забрать оттуда уран и объявить, что иранская ядерная программа закончена вот таким вот физическим способом, вот, силовым. Но, наверное, эту версию надо отвергнуть, вот, поскольку силы, которые участвовали в этой операции, это как раз довольно стандартный набор спасателей, которые как раз обучены спасать сбитых пилотов. Вот, вся эта американская программа, она давно развивается, созданы специальные силы. Понятно, что это сделано для того, чтобы пилоты не боялись летать на самые сложные задания, то есть чтобы у них были гарантии, что, по крайней мере, в плен они попасть не должны, и будет оказана вся, возможно, силами всей американской армии, вот, на самом деле, этого большого подразделения спасателей, будет оказана вся необходимая помощь. Вот, и мы видим, что в итоге и пилот, и на наши деньги российские, это штурман, в США называется оператор вооружения, вот, также был спасен в результате вот этой большой операции. Зачем американцы рассказывали про то, что самолет сбит в другой провинции, сказать сложно, поскольку иранцы обломки самолета нашли довольно быстро. Да, и надо сказать, что потом есть подтверждение, потом это видео с обломками самолета было геолоцировано. Это действительно провинция Исфахан, несколько километров от той самой временной базы будущей.
Лайки, комментарии, подписка на YouTube. Пожалуйста, сделайте это, чтобы поддержать нас, в том числе морально, когда мы видим активность, видим интерес. Нам с большей охотой хочется все это делать. Дорогой Митя, война в Персидском заливе, что говорит об американском способе воевать? И я тут, очевидно, играю в поддавки, потому что ты придумал эту тему. Ты нам готов рассказать о имеющихся размышлениях на этот счет, о дискуссии экспертной. Не мог бы ты начать свое объяснение с описания того, что имеется в виду под «воевать по-американски»? Ну, то есть, в целом понятно. Прилетели, разбомбили, улетели. Тактика чайки. Но хочется не в целом, а конкретнее.
Надо начать с общего вопроса. Нет такого абсолютно отдельного американского способа ведения боевых действий. Есть, понятно, экспертные дискуссии внутри американской армии и в организациях, которые ее с экспертной точки зрения обслуживают. Естественно, все нынешнее представление о том, как нужно вести такие большие относительно войны, рождалось по ходу других операций. Вот, естественно, на них накладывает большой отпечаток американские войны, прежде всего, в Ираке и в Афганистане. Где, как мы знаем, после иногда короткой, иногда более длинной авиационной кампании были сухопутные операции. Начинались они успешно, и там все было нормально посчитано, в отличие от этого раза. Но все равно возникла проблема выхода из этих войн. То, чем закончилась война в Ираке, она не вполне закончилась до сих пор. Поражением США назвать все-таки сложно. Удалось вывести основную часть войск, но при этом не потерять влияние в самом Ираке. Хотя мы видим сейчас, как отдельное ответвление этой иранской войны, были бои вокруг американских баз, не только американских, но и европейских баз в Ираке с проиранской милицией, которая с группировками этих прокси, которые имеют там большое влияние. Результатом, собственно, американского вторжения в начале 2000-х. Ну и, опять же, было несколько обострений. Возможно, они будут еще. Мы знаем, что там значительная часть Ирака в один момент контролировала Исламское государство, с которым тоже пришлось воевать. В общем, остались не самые не самые лучшие впечатления о том, что может принести наземная операция, и связанное с этим взятие на себя ответственности за управление оккупированной страной. В Афганистане все случилось еще намного хуже. Вот. Не удалось создать никакого местного правительства. По итогу 20 с лишним лет боев пришлось отдать страну Талибану. Вот. Причем как бы вывод войск был организован не лучшим образом. И, в общем, все это, опять же, накладывает отпечаток на американское военное планирование. Поэтому США пошли по пути развития своих возможностей авиационных и стали разрабатывать старую концепцию. Там концепция сейчас начинается с доктрины Дуэя во времен Второй мировой. Имела разные... В разные времена по-разному все эти авиационные компании, отдельные от всего остального, по-разному толковались. Были разные представления о том, что они могут принести. Вот судя по тому, что мы видим сейчас... Это было испытание очередного извода этой авиационной кампании с самыми решительными целями. То есть, вероятно, целью была смена режима, ну, или, по крайней мере, его ослабление до такой степени, что он потеряет функциональность и потеряет контроль над военными, по крайней мере, своими программами. Надо сказать, что по итогам этого эпизода надо признать, что это все не работает, по крайней мере, с противником такого типа, который может ответить, у которого есть возможности наносить удары по чувствительным каким-то точкам, по крайней мере, у союзников, но это косвенно влияет и на возможности американской администрации эту авиационную кампанию продолжать. Вот. Связано это с тем, что довольно тяжело обнаружить и поразить все военные цели у противника, который их скрывает. Россия это выявила на себе, ну, конечно, на другом совсем технологическом уровне, ну, и не только технологическом, но и в смысле количества, конечно, средств поражения и средств разведки американцам намного уступают, вот, но при этом Иран превосходит Украину как раз по возможностям ответа. Хотя Украина тоже развивает свои инструменты, да, то есть дальнобойные дроны, пытается создать крылатые ракеты и баллистические ракеты для ударом по глубине России. Вот. В общем, с противником, который может отвечать, недостаточно иметь изначальное технологическое преимущество и даже недостаточно получить господство в воздухе, которое было создано, по крайней мере, на больших высотах. Вот мы видим, что самолет был сбит, как утверждается, с переносного зенитного ракетного комплекса. То есть на малых высотах полностью получить превосходство в воздухе затруднительно, да, поскольку, опять же, довольно тяжело выявить людей с переносными комплексами, которые будут представлять угрозу для всех летательных аппаратов, которые ниже 5-6 километров летают. Это первая проблема. Проблема выявления всех этих самых... всех целей, которые нужно поразить для того, чтобы противник перестал отвечать и стал абсолютно беспомощным. Вероятно, на нынешнем технологическом уровне это решить невозможно. Связано это в том числе со следующей большой проблемой, со стоимостью всех этих операций, со стоимостью боеприпасов и их носителей иногда, которые являются расходным материалом. В нынешних условиях даже США не могут себе позволить вести авиационные кампании такой интенсивностью, а такая интенсивность необходима как раз для поражения всех объектов, которые представляют угрозу, и всех инструментов, которые позволяют противнику отвечать, не может вести больше пары месяцев такую авиационную кампанию. Отчасти это связано со снижением производства боеприпасов после окончания Холодной войны. Там в несколько этапов это производство сократилось, какие-то возможности производства практически утеряны, поскольку все инженеры и рабочие, которые работали на этих заводах, поувольнялись без заказов. Вот. Где-то просто производство ограничено, и, в принципе, их можно воссоздать. И то, что мы, собственно, и видим, что первый ответ американской администрации на полученную информацию в результате вот этой, в результате в этой авиационной кампании, воздушной кампании, можно назвать, это резкое увеличение финансирования оборонного комплекса. Все эти планы, там, чуть ли не в полтора раза нарастить военное производство срочно, немедленно, и начать производить не сотни перехватчиков для... не сотни перехватчиков для систем ПВО, а тысячи, не десятки ракет «Томагавк», а там сотни в год. Все это вряд ли можно сделать быстро, вряд ли администрации Трампа это будет позволено сделать Конгрессом. Просто потому, что это требует сокращения, в том числе, всяких прочих программ, социальных, инфраструктурных и так далее. Второй ответ, который зреет внутри американского министерства обороны, что все эти средства поражения нужно удешевить, упростить их производство. Ну и, собственно говоря, если готовиться к большой войне, то вот именно таким способом, то есть взять на себя, взять пример с Россией, вот, которая в тяжелых условиях, имея такие же проблемы с недостаточным доведением большой войны производством военным, смогла создать какие-то суррогаты, заменить крылатые ракеты фактически, почти полностью заменить их дронами как раз. Сначала иранского производства, потом собственными разработками на основе этих дронов, типа «Шахет». Такие шаги делались американскими Минобороны еще до нынешней войны и, на самом деле, до войны, в которой США мельком приняли участие в июне 25 года. Были созданы дроны, в том числе те, которые поставляются Украине. Были созданы буквальные аналоги шахедов, только улучшенные. На них стоит тарелка Starlink, что, собственно говоря, пытались сделать и российские дроностроители до того, как связь для российских военных операторов была отключена. Никакой существенной роли в нынешней операции они при этом не сыграли, поскольку у них есть тоже свои ограничения у этих дешевых средств поражения. Первое – это небольшая боеголовка, недостаточная для поражения большинства целей, тем более каких-то заглубленных, спрятанных в туннеле там, и так далее. И второе – это необходимость каждому из этих дронов приставить оператора, что отчасти нивелирует все выгоды от эффекта масштаба. То есть, если ты делаешь дешевые эти самые дроны, ты планируешь их построить тысячи штук для того, чтобы интенсифицировать боевые действия, при этом не неся существенных потерь и не тратя больших денег. Вот. На самом деле так не получается, поскольку требуется обучать операторов. Пока все попытки полностью заменить операторов искусственным интеллектом тоже успехом не увенчались. Вот, ну, по крайней мере, там, где эти испытания проводятся регулярно, то есть на российско-украинском фронте, как правило, если говорить про удары по каким-то замаскированным целям, люди справляются существенно лучше, чем все инструменты, которые используют машинное зрение, исключительно без оператора в контуре. Но при этом существует огромное количество американских, в том числе, программ на разной стадии развития, которые предполагают как раз создание мощной армии дронов. Есть, опять же, чисто американская проблема, связанная со стоимостью. Вот примерно то же самое, что делают Россия и Украина, в Штатах получается существенно дороже. Во-первых, это связано с разной стоимостью ресурсов в России, Украине и в США, вот, в том числе трудового ресурса. Ну, отчасти это связано с взаимоотношениями производителей с американской армией, с Пентагоном, где, в общем, удорожание проектов – это нормальная вещь, которая, в принципе, заложена в правила игры. Вот. Но при этом... Да, вот создаются эти проекты в большом количестве, конкурирующие между собой. При этом не очень понятно, как будут решаться вот эти все заложенные в саму концепцию ограничения. Вот как все эти дроны смогут заменить более дорогостоящие ракеты и прочие средства поражения. То же самое касается и средств перехвата. Мы уже даже с тобой поучаствовали несколько раз со слушателями, которые пишут комментарии в дискуссиях по поводу стоимости перехватчиков, что есть вот такие прекрасные дроны-перехватчики, которые стоят $5000, а ракеты стоят там, $10 миллионов. Вот. Ну, понятно, что проблема с дронами-перехватчиками связана, опять же, с тем, что их можно использовать только против ограниченного числа целей, баллистические ракеты ими не собьешь. Вот. Которые, опять же, если говорить про Иран, все-таки по итогам месяца с лишним кампании стали основным средством поражения. То есть дроны, конечно, особенно на первых этапах, напугали, скажем так, страны залива. С помощью дронов удалось уничтожить несколько важных, скажем, американских военных активов, радары, самолеты и так далее. Но в основном ущерб был нанесен баллистическими ракетами, которые, увы, можно сбить только ракетой стоимостью несколько миллионов долларов.
Можно я тогда спрошу тебя, почему это раньше работало? Хорошо, были случаи, когда это срабатывало в Ливии, в бывшей Югославии, в Ираке первом. Все-таки Саддам Хусейн признал поражение и пошел на уступки. Да, вынужден был признать фактор американского военного давления. Я подбираю слова, но, в общем, фактор грубой американской силы как существенный. Не потому ли, что была угроза наземной операции, которая в случае с Ираком потом была реализована. Может быть, в этом дело, а не в том, что противники не очень могут отвечать, там, перекрывая Армузский пролив, не в стоимости вооружений и противоракет, а вот как раз в том, что раньше американцы могли сказать: мы тогда приедем со всеми силами и проведем оккупацию вашей страны.
Да, раньше вся эта история с воздушной операцией выглядела именно так. Сначала мы ее там проводим, иногда это занимает месяцы для того, чтобы размягчить почву. Вот, потом уже происходит наземная операция, которая в намного более благоприятных условиях, собственно, после того, как уничтожена значительная часть всякого военной техники и вообще сломлена воля к сопротивлению. Вот, после этого наземные операции намного лучше происходит. Ну, таким же образом, там, не знаю, в Ливии удалось полностью развернуть ситуацию в тот момент, когда началась международная кампания против Каддафи. В этот момент ливийские правительственные войска вели наступление фактически на последний анклав оппозиции. Вот уже через несколько месяцев Триполи пал, и Каддафи был убит. Вот, поэтому... Ну да, раньше предполагалось, что возможна такая связка. Сейчас, как я уже сказал, по известным причинам наземная операция считается крайне нежелательной. Вот. Потому что она сопряжена все-таки со значительными потерями. Сейчас мы обсудим, почему становится все более актуальным именно это возражение. Вот. Ну и кроме того, не дает возможности осуществить потом легкий выход из оккупированной страны, что связано с большими издержками и, в общем, крайне нежелательно. Что касается потерь и вообще всей возможности проводить не только наземные операции, но, как мы теперь видим, и воздушные, проблема связана с демократизацией высокоточного оружия, которым раньше обладали полторы страны. Ну, там, США, союзники, отчасти СССР в меньшей степени. Вот теперь это абсолютно, ну, на разных уровнях военной системы это все абсолютно демократизировано. Как мы видим, Иран обладает в том числе баллистическими ракетами, которые способны наносить удары на большие расстояния с большой точностью, не говоря уже про, собственно, эти самые более дешевые дроны, которые дальнобойные, имеются в виду дроны. Вот. А если говорить про наземные операции, существует большая опасность того, что противник вооруженный, хорошо скрытый и вооруженный FPV-дронами различными, нанесет неприемлемые потери. Чего раньше было представить практически невозможно. Вот. По крайней мере, в войнах с более слабым противником. Вот. Кроме того, демократизация произошла средств технической разведки. То есть те же самые дроны позволяют разведывать поле боя или там какой-то ближний тыл. А спутниковые технологии, которые теперь тоже много у кого есть, и почти всегда можно найти союзника, который этими данными захочет поделиться. Но, кроме того, у Ирана есть и собственные ограниченные спутниковые возможности, и свои разведывательные спутники. Вот. Но, тем не менее, можно на рынке закрытом межправительственном получить разведывательные данные, в том числе спутниковые. И как утверждал Пригожин, он такие данные от азиатского партнера получал в личном качестве, то есть не через российские Минобороны, а прям сам купил. Вот. Поэтому демократизация всех этих технических способов, которые раньше в основном использовали США, теперь усложняет Америке ведение войн старыми способами. И единственным на самом деле вариантом возвращения себе подавляющего преимущества, как кажется, является мощные инвестиции в средства борьбы как раз с этими демократичными средствами высокоточного оружия и со средствами разведки, если говорить про дроны, которые летают над полем боя. Вот. И кажется, что приоритетом американского Минобороны должно быть не создание собственных дешевых ударных комплексов типа крылья с батарейкой, чем, как я уже сказал, сейчас очень активно занимаются и активно в это дело инвестируют, вот, а в увеличение инвестиций в средства борьбы с дронами. Если говорить про это, то прежде всего это средства защиты техники, вероятно, какая-то активная защита, создание которой затруднено, даже при том, что существует вполне приемлемого качества и эффективности активные системы защиты, то есть которые выявляют подлетающий боеприпас и выстреливают в него контрбоеприпас. Есть такие средства израильского производства, которые, в принципе, нормально себя зарекомендовали в борьбе с противотанковыми управляемыми ракетами, с гранатометами. Ну, естественно, не 100% эффективность, вот, но тем не менее. Сложность борьбы с дронами заключается в том, что довольно тяжело выявить медленно летящий объект, особенно откуда-нибудь с какого-нибудь нестандартного угла. Наверняка все это будет связано со стрельбой по птицам, будут проблемы с возможным срабатыванием на какую-то пехоту. Вот. В общем, это сложная техническая задача, которая, как утверждается, Израилем была решена. Но, по крайней мере, то, что мы видим сейчас в противостоянии на юге Ливана, а там примерно, в общем, несколько десятков видео, опубликованных Хизбаллой, где оптоволоконные дроны поражают израильскую технику, которая, в общем, ну да, конечно, у человека, который постоянно смотрит видео с российско-украинского фронта, прямо сразу чуть ли не сердечный приступ, когда ты видишь, что стоит 20 бронетранспортеров там, и 5 танков рядами в деревне на юге Ливана, и подлетают к ним оптоволоконные дроны, очевидно, неопытных операторов, потому что удары наносятся в какие-то не в те места, в которые ты ожидаешь, опять же, насмотревшись видео российского и украинского. Но, тем не менее, мы видим, что пока обещанная система активной защиты, если она есть, не столь эффективно. Понятно, что нам Хизбалла не показывает неудачные моменты, и, собственно, срабатывание этой системы она тоже не показывает. Вот. Но, тем не менее, мы видим, что даже за несколько недель боев не против Ирана и не против корпуса стражей Исламской революции, а против Хизбаллы, которая ослаблена значительно. Вот. Тем не менее, такие удары происходят, это, очевидно, затрудняет Израилю ведение боевых действий. И наверняка американское командование также себе представляет сложности, с которыми оно может столкнуться в случае наземной операции против Ирана. Да, требуется комплекс активной защиты работающий как раз для борьбы с малыми дронами на поле боя. вероятно, нужно активно перенимать украинский опыт и на самом деле, российский. У России также есть собственный уже массовый перехватчик против FPV-дронов на поле боя, тоже с элементами машинного видения, которые как раз в этом случае проще намного использовать, чем для ударов по замаскированным наземным целям. Но, вероятно, для полностью эффективной борьбы с этими малыми дронами, для исключения угрозы для личного состава и техники в наземных операциях, большим странам потребуется не только такие паллиативные решения, вот, и не только защита каждой единицы техники с какой-то активной защитой, а пехотинцев дронами-перехватчиками с использованием машинного зрения, но потребуются какие-то более универсальные средства борьбы на новых принципах. Прежде всего, речь идет про лазерные установки, которые используются в военном деле, вот, но пока они недостаточно активны. Вот. Кроме того, на самой ранней стадии проходят испытания установки с направленным импульсом. Выглядит все очень красиво, там летит 50 дронов, поднимается такая типа антенны, вот, после чего все дроны падают. Как это будет применяться на реальном поле боя, сказать сложно. Будут ли падать свои дроны тоже все в этот момент. Как быстро будет реагировать эта установка на угрозу, какие будут средства обнаружения, что тоже, в общем, в случае с малыми дронами большая проблема. В общем, технически все это, технологически все это сложно, вот, но, очевидно, необходимы инвестиции для того, чтобы преодолеть тот тупик, который мы видим на российско-украинском фронте, и преодолеть возможные будущие тупики в наземных операциях в случае войны с другим противником. Вот так. Вот. При этом есть еще одна сложность, про которую нужно помнить. Последние десятилетия до чуть ли не самого последнего времени американская армия тоже затачивалась под угрозы, которые на тот момент существовали, то есть на борьбу с иррегулярными формированиями, с различными партизанами, террористами и так далее. Было инвестировано тоже много средств в создание соответствующей техники, специальный класс машин против засад или там для городских боев с городскими же партизанами. Вот. Ну, выяснилось, что угроза будущего несколько отличается от того, как американское командование все дело видело тогда. И надо помнить, что по-прежнему для США остаются угрозы крупного конфликта с равным противником, который, в общем, есть в количестве один. Вот. И к этому столкновению тоже нужно готовиться, и там потребуется не только такое оружие, про которое мы сейчас говорим, и не только средства борьбы с дронами, но и совсем другая техника. И, собственно говоря, столкновение с Ираном показало, что американская армия в плохом состоянии находится для борьбы с технологически равным противником. И не только с точки зрения технологий в плохом состоянии, с этим как раз все более-менее, с точки зрения количества вооружения, которое армия США может использовать.
Понятно. Этот опыт понятен. Я думаю, что в комментариях, если будут вопросы, зрители смогут уточнить про это. Мы, собственно, к ответам на вопросы зрителей переходим. Как всегда, пишите их, пожалуйста, под этим роликом. Там есть специальные закрепленные комментарии. Вот в ветке в ответ на тот комментарий. И, во-первых, не нужно писать посторонние просто в комментариях оставляйте. Во-вторых, если пишете вопрос, давайте ради вежливости и просто душевности подписываться. Имя, город, если опасаетесь чего-то, все-таки «Медуза» нежелательная организация, напишите псевдоним. Ты, по правде говоря, на первый из отобранных вопросов, а это вопрос от Андрея из Краснодара, в изрядной степени ответил. У Андрея была пара штук, но мы с тобой договорились, что возьмем вот этот. Есть ли у военных кораблей США какая-то надежная защита от FPV? Мы видим, как ВСУ постоянно выбивают пусковые ПВО и радары как раз-таки с помощью FPV, и как раз на большом расстоянии с доставкой крыльями или катерами. ПВО выбивается со всех слоев от С-400 до панцирей. Эсминцы хорошо защищены от ракет шахедов и, наверное, над и подводных дронов. Они для этого и создавались. Но есть ли у них какая-то надежная защита от FPV? FPV, конечно, ничего не потопят, но выбить радары и ударить по боекомплекту они могут. В общем, про FPV, про защиту от них на море.
Да, я бы все-таки уточнил, что основная часть российских и на самом деле, украинских средств ПВО, которые выбиваются, все-таки выбиваются не малыми дронами, а чем-то покрупнее.
Ракетами?
Ну, с российской стороны ракетами, безусловно. То есть часто участвуют в обнаружении этих установок разведывательные дроны самолетного типа. Российская армия широко распространена и теперь летают уже на десятки километров вглубь вот. Контролируемой высоту территории. Вот. Отчасти там, вторым средством поражения из широкого выбора остаются всякие дроны типа «Ланцет». Вот. Но по нынешней классификации к FPV-дронам, хотя, в принципе, разница только в размерах и в дальности, и во всех подобных вещах, вот они все-таки не относятся. Украина и Израиль ранее использовали FPV-дроны, которые доставляются в непосредственную близость какой-нибудь важной установки, и там ее подбивают. В Крыму, да, ВСУ используют FPV-дроны в том числе. Вот. Но если там брать весь массив видео, а в последнее время их очень много, все-таки основная часть — это дальние дроны, которые тоже к классу FPV не относятся. Ну, по крайней мере, по той классификации, которая неформально используется.
Что так, насчет эсминцев?
Да, или нет? Да, что касается эсминцев, против таких угроз есть специальное средство обнаружения и то есть, радары, которые настроены как раз на обнаружение подлетающих небольших боеприпасов. И есть скорострельные пушки, которые должны с этими боеприпасами бороться. К сожалению или к счастью, мы в бою все это дело не увидели. Хотя, в принципе, наверное, шанс такой был, но я думаю, что все равно основной угрозой для эсминцев остаются противокорабельные ракеты, ну и отчасти более крупные дроны с большой боеголовкой, с помощью которой проще выбивать те же самые радары, системы вооружения и так далее.
Не увидели, потому что американский флот далеко был.
Да, американский флот находился в Аравийском море все это время. Вот. Последний эсминец, насколько можно судить, покинул Персидский залив за день до начала американских ударов.
Вопросы, пара штук о войне России и Украины. Наши встречи вообще-то начались и долгое время продолжались именно по такому поводу, но не в последний месяц из-за войны в Персидском заливе. Илья из Вильнюса спрашивает. Добрый день. В связи с возможными боями в Славянской агломерации, как в Украине организована система эвакуации населения? За сколько времени ее обычно начинают? По каким признакам понимают, что уже пора? Кто принимает решение об эвакуации? Не мешает ли она военной логистике?
Вероятно, это решение принимается по мере приближения фронта и российских ударных средств. Если удары планирующими бомбами и какими-то дальнобойными ракетами не являются показанием к эвакуации, ну, просто невозможно эвакуировать все на такую глубину. Вот. То, когда есть угроза огня российской артиллерии и тем более каких-то тех же самых FPV-дронов, вот, такая эвакуация объявляется. Она не является обязательной, кроме как для детей. Поэтому каждый раз, по крайней мере на Донбассе, мы видим, что гражданское население, мирные люди присутствуют фактически на поле боя, пытаются выбраться уже во время сражения, если оно затягивается. Ну, понятно, что в Украине, в ВСУ, по крайней мере, неформально все эти люди считаются ждунами. Хотя, наверное, могут быть самые разные мотивации для людей оставаться. В том числе преклонный возраст, здоровье там, и так далее. Вот. Мешает ли это военной логистике? В значительной степени такой эвакуацией занимаются специализированные волонтеры. Ну, в общем, на на военные ресурсы сильно не влияет.
Ну, может, это был вопрос про то, что дороги элементарно заняты, а там нужно возить, подвозить.
Ну, нет, не настолько. Вот. Если посмотреть, опять же, все эти видео волонтеров, значительная часть их работы заключается в том, что они уговаривают людей уехать. Мы все это видели, на самом деле, если говорить там, про политические предпочтения остающихся людей, то надо, конечно, вспомнить ситуацию в Курской области, где, очевидно, такой проблемы не было, но многие предпочитали остаться, даже когда имели возможность уехать, то есть не были захвачены врасплох в своем населенном пункте, вот, имели возможность уехать, но не делали этого.
Дмитрий, как вы думаете, сколько времени пройдет между потенциальным захватом Славянской Краматорской агломерации и полным захватом Донецкой области? Продвижение ВСРФ ускорится или к западу от агломерации будут возведены такие же фортификационные сооружения, которые Россия преодолевает сейчас? Кирилл не из Мытищ. Про Мытищи это потому, что в предыдущем эпизоде был Кирилл из Мытищ. Свой лор у нас тут короче. Разные Кириллы, богата земля русская на Кириллов. Да, что насчет битвы за Донбасс? Что будет после нее, будет ли ускорение продвижения?
Зависит от формы операции. То, что мы видим сейчас, кажется, что основной удар российская армия собирается нанести через Доброполье, как раз к западу от агломерации Краматорска и Славянска. Собирается захватить и отрезать Краматорск и Славянск как раз от основной части Украины к западу от этой агломерации. Поэтому, возможно, может так сложиться, что сначала будет захвачено как раз тот участок территории, который находится... Тот участок территории Донецкой области, который находится к западу от Краматорска. Но это, конечно, не точно. Мы не знаем ни российского планирования, ни то, как этому собирается противостоять ВСУ. Естественно, исхода этой битвы тоже не знаем. Вот. А так, конечно, надо сказать, что в современных условиях все эти укрытия, они переоценены в значительной степени. В основном, если говорить про украинскую оборону, в основном из-за использования России планирующих бомб, которые являются основным врагом крупных укреплений.
Это был Дмитрий Кузнец, не из Мытищ. До скорого на «Медузе».
С юго-западной, да. Спасибо, пока.